У нас нет доски сегодня, я не могу вам показать ничего визуально, но вы будете записывать, воображать, как урок математики, помните? То есть воображение работает, даже йога. И здесь собрались как раз с такой склонностью йоги, значит, люди с богатым, развитым воображением. Наш предмет сегодняшней беседы — бхакти-йога. Пишется бхакти-йога. Собственно, есть четыре генеральных процесса йоги, генеральных. Под названием гораздо больше их, бесконечное множество может быть. Что угодно может быть йогой, абсолютно. Даже семья, семейные отношения могут быть йогой. Пища может быть йогой. Наши отношения с людьми может быть йогой. Созерцание природы может быть йогой. Все что угодно. Физическое развитие может быть йогой. Нравственное развитие может быть йогой. Это детали, но в целом отметьте четыре генеральных процесса йоги, основоположных. Это карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Четыре. Все остальные вот эти группы уменьшаются в эту категорию. Например, карма-йога. Что это такое? Карма означает деятельность, работа. Йога означает, что она возвышает вас. То есть работа, имеющая возвышающий характер. Например, мы все стремимся так или иначе к тому, чтобы наша работа принесла какой-то результат, чтобы было лучше, лучше, лучше и лучше, верно же? И с чем это связано? Ну, лучше, может быть, когда больше денег, больше имущества, что еще? Образование нужно получить для того, чтобы мы хорошо зарабатывали. И мы это делаем, допустим, но тем не менее сталкиваемся с какой-то конкуренцией в этой области. Это признак того, что это не йога. Это просто карма называется. Если даже мы не йоги, а обычные люди, мы все стремимся к деньгам, к благополучию материальному, ну, какому-то материальному процветанию, так скажем. Это не является йогой. Йога начинается с уровня шанти, мира. Вот когда мы действуем, работаем так, что в обществе воцаряется мир, это уже начало йоги. Все. То есть йога начинается с построения счастья. Не просто личной выгоды, а построения счастья. И говорится в древних книгах, с уровня шанти, именно мира, начинается построение счастья. Без мира счастья нельзя построить. Вот карма-йога необходима для того, чтобы построить мир. Что это такое? Это путь пожертвований, даров. Вы заметите одну вещь. Психология. Что мы с вами для себя не заработали, это не приносит нам счастья. Ну, какое-то удовлетворение, да, вот купился машину, допустим, новый костюм себе купил. Но когда вы это получаете как дар, как проявление любви, бхакти, вот это чувство, вот это счастье. И даже не машину, а просто этот цветочек получает от кого-то, знаете, но от дорогого человека. Вы чувствуете, это очень дорогой подарок. Вот это уже йога. То есть вносится более высокий смысл в нашу деятельность. Это карма, йога. Карма, йога, не буду даваться, их несколько подвидов, пока остановимся на этом. Что здесь такое понятие, как карма, йога. Оно возвышает людей как в этом мире, так и в следующем мире, говорится. Благодаря карма-йоге священные писания всех миров утверждают, всех, то есть континентов, конфессии утверждают, что можно попасть в рай. Или создать рай прямо здесь, на земле. Ну, мы хотим, собственно, что-то такое построить, чтобы было достаточно и денег, и пищи, и отношений, и остальной честности. И вот можете при помощи такой йоги создать рай. Или в этой жизни здесь, на земле, либо перенестись в рай в следующей жизни. Это обещание есть в Коране, в Библии, где угодно, в ведах тоже. Существуют высшие планеты. Путь к ним не космический край, а именно путь благочестия. Но когда человек исчерпывает этот запас счастья, ну, представьте, что такое карма-йога в таком его грубом выражении, что будет сам бытовом, вы работаете. Честно трудитесь, зарабатываете деньги в течение года, и у вас отпуск. Неделя – отпуск. Да, примерно так. Вот неделя, да, я думаю. Ну, хочется больше, но так или иначе неделя в Ялту. На фестиваль психологии здесь. Это же отпуск, это образование, все хорошо. Но я не об этом. Но деньги же кончатся в отпуске. Отпуск означает, что вы здесь имеете право не работать. То есть можете просто тратить то, что заработать. Карма – значит накопление. Ну, конечно, и хорошие, плохие накопления – это детали. Но карма – это мои деньги накопленные. Теперь я могу провести время, как пожелаю. То есть я попал или в Ялту, или в рай, примерно идентичный. Но когда деньги кончатся, куда мы все равно вернемся? Снова на работу. Вот когда человек попадает в рай, он снова спускается сюда на заработки, снова в рай, снова сюда, начинает постепенно думать. Так в этом смысле? Давайте разберемся в смысле жизни. То есть как все устроено. То есть начинается гьяна йога. Размышления. Я хочу получить знания. Что за мир сам, как заколдованный какой-то. Я с одним пожилым человеком копал огород по ногам. Давно я совсем был очень молодым. А тот огромный, знаете, даже поразился. Он один. Ну, я ему помогаю. Мы копаем, копаем, мы общаемся, разговариваем, пишем с ним. И когда мы устаем, мы так, знаете, на лопатах попремся и разговариваем, размышляем. Мы еще не спите. А жизнь мы рассуждаем. Время отдыха. И вот он мне говорит, ты знаешь, моему мужу за 70 лет. Ты знаешь, я вот уже 40 лет копаю вот этот огород, говорит, каждый год, даже два раза в год. Просто ничего, перекапывать нужно. И весной копать нужно, чтобы посадить что-то. И знаешь, что у меня через 40 лет вопрос появился. Да, почему, если я скопал один раз, нужно копать постоянно, каждый год. Почему же не так устроено? Понимаете вопрос? Значит, вы уже мудрый люди, на самом деле. Потому что обычные люди вообще этот вопрос не задают. Ну, надо копать, если я копаю. Но вопрос, почему как мир устроен? Чтобы быть счастливым, чтобы просто получить пищу, вот постоянно совершать какие-то усилия. Почему не могут быть счастливы просто сам по себе, без усилий? Естественно. И когда вот эти вопросы задаете, это уже гьяна. Или джнана на санскрите. Знание, знана, джнана, яна. То же самое в санскрите, идентично, в русском. В санскрите один термин. То есть мы ищем ответы на все вопросы, начинаем философствовать. Это процесс уже философского поиска абсолютной истины, смысла. И в этом случае, если вас одолевают такие вопросы, вы уже не будете бездумно работать. То есть вы уже не будете так относиться к этой работе. То есть остальные труд для вас закончится. Бездумно имеется в виду. Вы думаете, нет, прежде чем я разберусь, я работать больше так не буду. Я хочу осмыслить, понять, что это вообще за жизнь, почему так. Один ученый признался честно. Наука знает сейчас много законов. Ну, я вам скажу откровенно, по секрету только. Вот только для этого не стоит. Конечно, как он записывает, понимаю. Но по секрету. Вот только для психологии скажу другую вещь. Что ученые практически ничего не знают. Они знают лишь несколько законов. Это даже не вершина айсберга. Это гораздо меньше, чем можно себе представить. Это возможно, как эта молекула во Вселенной знает. Я не шучу. Вселенная живет 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Ее поддерживает 33 миллиона законов. Это написано в ведах. Вы это не проверите. У нас нет такого опыта и времени, чтобы проверить всю эту информацию. А сколько лучше законов этих ученых? Сколько? На пальцах, которые перечислили. Сколько вообще законов? А их 33 миллиона. Так что же мы с вами знаем вообще? И таким образом, знание это попытка понять этот мир. Это ученый часто признался. Говорит, наука знает много законов, открыла много видов жизни, увидела много вокруг планет в космосе. И мы знаем много, но мы не знаем одну главную вещь, он сказал ученый. Как вы думаете, что они знают ученые? Что бы они ни открыли какие законы, они всегда будут не знать вот этой главной вещи. Одной всего что. Всегда эта одна главная вещь будет непознана. Что такое? Проще всего. Они не знают, почему именно такие законы. Это на самом деле вопрос неразрешаемый. Они не понимают, почему именно такие законы. Вот почему именно так. Этот человек спросил именно это. Понимаете, я копаю огород, но почему так устроено? Чтобы поесть, должен так устроиться каждый год. Как-то нелогично, бесчеловечно, антигуманно. Как-то вот несогласие есть, да, в какой-то время начинаете не соглашаться. Даже не хотят, вы устаете просто в этом всегда. А она все равно требует ваших усилий, хоть умерья, вот работает, иначе есть тут нечего. И вы просто пропадете без этого. И как? В страхе надо накопить побольше денег на старость лет, мало ли что, я же умру просто злого. Но гьяна — это другое. Гьяна означает, если вы владеете умом, мыслительным процессом управляете, то пища придет сама. до некоторой степени сейчас некоторые вот такие современные New Age йоги, они вам скажут то же самое, подобное, что визуализируйте, умом работаете, и все придет. Есть какие-то еще более тонкие законы энергии, которые тоже работают. Закон везения, допустим, мы не знаем. В основном люди не знают, как он работает. Мы не видим. Иногда видим, когда бутерброд с маслом падает на руку. И масло не всегда шлёп, вот он закон полости, он работает хорошо. А закон везения, вот ну, как он работает, да? Как он сделал так, что повезло просто в жизни. Немножко усилий, и повезло, понимаете, сразу же обшёрся. Это уже вы думаете, вы мыслите. Есть такие законы. Я беру, например, природу. Если пойдете в лес, наблюдаете, как живут живые существа, вы увидите, все они трудятся. В основном они все с утра со света продвигаются. Птицы летают, они что-то ищут, они кормятся, они трудятся тяжело. Перелетные птицы — это ад. Мы смотрим, как они кормят, или гуси летят на юг. Но вы знаете, как чем чего стоит эта красота этим птицам? Они покрыли вот таких с макулак мозоли. И страшная боль их мучает. Они кормят чуть не от счастья. А мы стихи пишем, о, какой поэзии. Я люблю прилетать и кормят. Но мы знаем даже, сколько страданий приносит это существование. Что мы для этого говорим? Вы слушаете? Что иногда забываем? Законы везения. Ну и что? Вы же записываете. Это тоже мы прошли тонкие
исследования.
Вот, управлять умом. Управлять умом. Мы говорим сейчас об управлении ума. Мы говорим сейчас о могуществе ума. Я бы хотел привести пример животных, которые живут, и они тоже тяжко трудятся. Эти лебеди, и другие, даже муравьи, вы видите, они работают, пчелы с утра до ночи. Но есть такие живые существа, которые не работают вообще. Например, растения. Стоят на месте. Тысячи пресек ходят, стоит и пищу получают в одном месте. Хорошо, кстати, это дерево. Не очень удачный пример. Хорошо. Питон. Здесь, к сожалению, питонов, чтобы продемонстрировать все. У него даже долг нет. Тут и мозгов тоже нет. Хорошо. У него мозг связан целым непосредственно с кривой кишкой. Знаете, о чем думает питон? Очень сложно понять, о чем он думает. Если у вас только одна кишка, о чем думает? А в этой кишке думаете, о чем еще думаете? Но поскольку у нас еще есть язык, речь, желудок, гениталии, мы на разные темы можем говорить, понимаете? У нас вот, опираемся на этот опыт. А у него опыт проще, у него нет такого таких ушей, как у нас, таких ног и рук, как у нас. У него есть какой-то разум, но он связан только с прямой кишкой. Тут он заглатывает, тут убрасывает. Поэтому, когда он заглатывает пищу и наполняется ей, он засыпает медитативным сном. Это не сон, и просто сон, это не игра. Это юридический сон. Он полностью наслаждается этим процессом пищеварения. Это не сон, это просто наслаждение. Отключается от всего на свете. Но как только питон переваривает пищу, открывает глаза и смотрит по сторонам, он не бегает по лесу, как сумасшедший. У него нет, не всегда себя вспоминает. Никаких офисов. Он смотрит на жертву, и она сама к нему идет с изгородью. Он ее заглатывает. Что это такое? Что скажет ученый? Что вы скажете? Что это способность? Гипноз? Не совсем точно. Гипноз — это сон. Это означает сила ума. Вот все. Учитесь питон. Тогда вы начинаете заниматься гьяной йогой. Хорошо. Чем больше вы углубляете свое мышление, чем чище ум, тем сильнее он становится. И тут понятно. Если вы хотите познать что-то, вы должны бездействовать. Иначе деятельность вас обусловит и зайдет в стол. То есть вы не можете соединить жадность, допустим, с философскими размышлениями, не сочетается. Или зависть с философскими сочетаниями. Нет, тогда вы должны подумать уже о нравственности, о таких эмоциональных чистых качествах, чтобы ум освободить от этих энергий могущественных, которые его связывают, как питон с жертвой. И когда вы освобождаете ум и начинаете управлять умом, вы достигаете чего угодно, живя на одном месте. Ничего с вами делать не нужно. Другой пример. Природы. В лесу и звери, там есть царь среди них. Никто иной, как лев, царь среди них. Но у меня вопрос. Кто его установил на царство? Какая выбранная компания? Не могли голосовать, что там было? Его личные качества. Вот о чем речь. То есть, если вы себя правильно понимаете, правильно мыслите о себе, адекватно, вы всегда достигнете цели. Еще пример, если непонятно. Более того. Что это все означает? Например, я упал вон в том месте, там. А подняться хочу вот здесь. Возможно? Ну, вы понимаете, невозможно. Итак, если я себе думаю неправильно, неправильно понимаю свое местоположение, я не могу продвигаться вообще никуда. Я строю просто какие-то иллюзорные планы. И удивляюсь, почему ничего не получается. Я же все правильно, я же образованный человек. Я все планирую, а ничего не получается. Что так? Еще пример, хорошо. Вам нужно в Москву. И вы прекрасно знаете, где находится Москва, вы знаете, как устроена Россия, где другие города, вы все знаете, но вы не попадете в Москву, пока не поймете, где вы находитесь. И вот сейчас это проблема. Нам дают такие знания, мы все знаем, но мы не знаем свой уровень. То есть мы с кем-то связаны, мы кому-то подражаем, это тоже йога. Стоит нам увидеть какого-то красивого человека, начинаем думать о нем, это йога уже. Видите? Но йога начинается с самосознания, сначала пойми самого себя. Это значит, кто как одевается, кто сколько денег имеет, кто более удачлив, кому вот можно это подражать и прочее. Это уже ложная йога. Что йога начинается с той отметки, где я лично нахожусь. Вот оттуда, только с этого уровня, я могу продвигаться. А что это за отметка такая? Как вы знаете? А это вот наша семья непосредственно, наши друзья непосредственно, наша работа, наши способности непосредственно. Вот с них нужно начинать. Помните историю Моцарта и Сальери? Моцарта вот такие способности, у Сальери нет таких способностей, но он хочет быть Моцартом. Что это называется? Зависть. Это мы говорим, зависть и гьяна-йога несовместны. Гений и злодейство несовместны. Но любой человек становится гениальным на любом уровне, когда начинает продвигаться. Понимаете, как я вижу? Он был простым обычным человеком. Но поскольку он продвигается, в этом направлении как чудо. Видите, как вырастают ростки на огороде? Вы сажали штуки? Это же кажется просто, но когда вы наблюдаете, это всегда чудо. С утра вы ходите, о, боже мой, вчера растут, не было. Постоянно вроде бы вещи, постоянно это происходит. Но всегда вы удивляетесь, всегда счастливы, восхищаетесь, у вас отношения есть какие-то. Не думайте, что если я стану вот таким человеком, большим, я буду счастлив, все меня заметят, будет в счастье. Нет, вы должны вырасти в процессе. А для этого нужно посадить семечко и поливать его водой. Это бхакти. Никакая деятельность, никакое мышление не отходится без энергии бхакти, любви. Профессия должна нравиться, нужно любить ее. Жена должна нравиться, мы должны любить ее. Детей нужно любить. Мир нужно любить. Солнце нужно любить. Дыхание свое нужно любить. И тогда она начинает продвигаться. Нам это больше не заботит. Великие мы или невеликие. Не в этом дело, оказывается. Дело в развитии. Если даже великий человек начинает деградировать, это трагедия. Если даже невеликий человек начинает прогрессировать, это счастье. Видите, как это интересно? Так кто счастлив, кто не? Великий или низкий? Ни те, ни другие. А тот, кто продвигается. И вот эта движущая сила во всех этих йогах называется бхакти. Или еще, называют ее еще и верой. Или любовью, или стремление чего-то возвышенного, или сильное желание познать возвышенное. Это все синоним одно и того же. Но сейчас поговорим об этом более подробно. Но пока не рассказал еще один вид йоги. Когда вы черпаете все свои мыслительные ресурсы и ума тоже есть свой предел, вы не можете при помощи ума достичь всего. Почему? Много информации. И много противоречий. Вы мыслитель, я мыслитель. У нас разные точки зрения, может быть. Вы заметили, что все мыслители имеют свою точку зрения. Вот какая еще проблема. Ну как, много религий. Это проблема. У них у всех своя точка зрения. Это уровень гьяны. В религии любой есть гьяна, карма, йога и бхакти. У всех. Сейчас это увидите. В нашей жизни даже религиозной есть те же самые составляющие элементы. Это наша природа. То есть физическая составляющая, умственная составляющая, интеллект и духовная составляющая. Везде, во всех областях найдете те же самые, ту же самую структуру. И вот когда человек использовал все свои мыслительные способности и понял, наконец, что он ничего не знает, как сказал один мыслитель, теперь я знаю, что я ничего не знаю. Все, книги выбрасывают в колодец, и теперь думают только об одном. Это называется штанга йога, медитация. В этой связи я привожу пример из Евангелия. как однажды Иисус пришел в гости к Марфе. Помните эту историю? Такой сюжет из его жизни. И там была еще Мария Магдалина. И вот Марфа бегала и служила всем его ученикам, Иисусу, что-то там готовила, что-то не совсем сбилось. А Мария Магдалина сидела у стоп Иисуса и рот раскрыв, слушала каждое его слово, ничего не делала. И Марфа упрекнула. Папа, да, она вообще не обратила внимания на Марфу. Тогда она подошла к Иисусу и сказала: «Учитель, вот я тут стоп сбилась». А Мария Магдалина, она сидит просто где-то. Иисус удивленно ответил. Помнишь, что он говорит? Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, а одно только нужно. Это нужно понять, правильно? В этом контексте начинает догадываться, о чем речь идет. Хотя бы уже чувствует, какая-то истина тут из глубины. А можем ли вообще так же сказать? Просто об одном. Можем, если выберем правильное дело. Самоосознание. Не то, что нужно о себе думать, а о познании себя. Кто же я? В этом все уникальность этого процесса, потому что каждый из нас не повторим. Вы ничего цене не найдете в жизни, кроме самого себя, на самом деле. А вот тогда начинается уже только ваше уникальное, неповторимое существование. Это называется аштанга йога. 8 ступеней. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Все, вы закончили. Самадхи — это полная, как бы, связь с Богом в сердце. Есть атма, душа и параматма, сверхдуша в сердце. Задача аштанга-йоги – непосредственно воспринимать сверхдушу в сердце. То есть получать знания изнутри. Теперь догадывайтесь, откуда все эти знания идут? Они недоступны материальному опыту. Никакие лаборатории научные сейчас не смогут это не проверить, не подтвердить. Однажды Акбар Великий заинтересовался одной вещью. Что такие мысли иногда приходили? Как любому благочестивому человеку, царь особенно должен знать всю пражу, всех жителей как бы царства. Пража значит не только люди, все живые существа. И он позвал министров и спросил, сколько у нас ворон в Агре? Кто знает? Вообще, хороший министр или нет? Людей иногда вы считаете, то ошибает, а ворон у нас, ну сколько ворон, еще мы должны заботиться о вороне, сколько ворон? Министр переговорил, что это вам не Путин, это Акбар. Накажет его ворон. Время было другое. Голова с плеч. Обязанности не выполняешь, все отберут и в тюрьму. Вы министры, и так сколько у нас ворон в Агре? Ну, мне стало не заблюдаться от страха просто в этом вопросе, их остановился врасплох. И там был Чубербал, наиболее разумный из всех, и премьер его. Ну, это отдельная история, кто он был индусом, Акбар мусульманин, там много на этот счет, как бы интриг было интересно. Но Бирбал очень разумный, Акбар его очень ценит, держит при себе. Хотя весь дом там мусульманский. Он разум ценит. И Бирбал тут же встал и сказал 43 578 штук. Даже вообще не думал, не запинаясь, без страшного сейчас дают такую сети. Все раз даже удивились. Ты так уверенно говоришь вообще. Ну, мы не согласны, может быть, и не столько, откуда ты знаешь. Ну, так сколько, он спросил. А если ты не знаешь, сколько. И вы не можете это проверить, но я думаю, что это правда. Тогда Акбар сказал, ну, мне кажется, что ты можешь все-таки больше, Бирбал. Правильно, потому что еще соседние вроде приезжают в гости. А если я скажу, что их меньше, потому что наши получается тоже не надо. Поэтому 43 548 ворон, я точно сосчитаю, знаю. Есть пределы наших возможностей, понимаете? И тогда это гьяна исчерпывается. Здесь мы уже не можем ни обсуждать, ни доказать, ни проверить, ничего. Поэтому это называется веда. Или апаурушея, сверхчеловеческое знание. Получаем только того, кто знает. А кто знает? Ну, скажите, ну, в том смысле, что я все знаю. Вот тут мы уже сталкиваемся с божественными энергиями. А штанга — это мистический процесс. Если вы умеете медитировать, вы на самом деле получаете ответ на любой вопрос. Как устроена Вселенная? Кто знает? Медитировать надо. Как можете это придумать? Вы черник такого не найдете. Сейчас вся страна переписана заново. Мы учились по одним цифрам, сейчас другие цифры, другие измерения. Расстояние. И концепции меняются. Наука ничего не знает, я же сказал. Даже айсберги, вершина айсберга не знает. Это невозможно с позиции эмпирического познания. Это нельзя посмотреть глазами, потрогать руками, даже телескопы такие создать. Невозможно, чтобы снова посмотреть и потрогать. И понять. Это самый примитивный подход. Когда советские альпинисты пошли на Эверест и поднялись туда, знаете, ну, герои. Полуживые, полумертвые. с этими кислотными масками, шатаясь в обнимку, они покрылись через уже на последнем вздыхании. Индусы и йоги очень удивились. Зачем они это делали в грубых телах? Ведь легко он весь подняться в тонком теле, приятно. Зачем они туда грубые тела подтащили вообще? Это же тяжело, это же невозможно. Это же сверхчеловеческие усилия.
Итак, йога. Вся эта полноценная йога, она гарантирует человеку гармонию физическую, умственную, интеллектуальную и, наконец, духовную. Духовная гармония означает любовь, бхакти. Тут мы подходим к основной моменту, очень такому важному моменту. Ну, секрет. Сокровенному. Любовь должна быть чистая. Элементы любви есть везде, может примеси. Например, вода. Дождевая вода. Она всегда чиста. Она не может быть грязной. С неба падает чистая вода. Ну, в хорошем смысле. Но как только она соприкасается с землей, она становится грязной. Мы говорим, грязная вода. Это неправильно. Вода не бывает грязной. Грязь — это не вода. Грязь — это примесь. Вот это мы говорим, бхакти-йога — это чистая любовь. А что же мы с вами видим в этом мире? Тут продажная любовь, или предательская любовь, или временная любовь. Что такое? Это все примеси. Это примеси к любви. Это не любовь. Это уже вода, соприкоснувшаяся с пылью, с какой-то другой, чужеродной стихией. И говорите, что духовная любовь и материальные какие-то вещи не могут смешиваться, как масло и вода, они чужеродные, противоположны по качествам. То есть душа и материя, они прямо противоположны по качествам, никогда не смешиваются. Но все же, если наш ум активен в этом, плавный материальный мир, он работает как миссия. И в этом состоянии нам кажется, что материя и дух смешались вместе. И мы думаем, я и есть это тело. Любовь означает это то, что язык удовлетворяет, славу какую-то иметь, поддержание здоровья этого тела, что еще партнер какой-то нужен соответствующий, меня поймет и приласкает. Мы начинаем думать другими категориями, то есть материальными категориями. А в бхакти любовь, она не материальна. Если бы она была материальна, мы бы знали, как ее получить. Ну, то есть одно вещество, другое вещество, вы смешиваете материальный процесс, химический процесс, физический процесс. И вот любовь, все, пожалуйста. Любите себя на здоровье, пейте коктейль, любите. Садитесь через лунку, тяните, любите, и все нормально. Нет, не так. Мы хотим создать условия для любви, деньги зарабатывать, дома строим, гостиницы, все что угодно. А она не приходит. Так вот, что же говорит Веда? Есть правила любви. Если вы на самом деле хотите пригласить эту любовь в свою жизнь, необходимо соблюдать определенные правила. То есть правила везения. Она сама придет. Нам для этого ничего делать не нужно. Если мы привлекательны, человек сам к нам подойдет уже. Если мы имеем качество, само придет на все необходимое. К вам люди сами подойдут и скажут, у вас есть качество. Скажите, что мне делать? Вы же знаете. Вы доктор, очень хороший. У меня к вам вопрос, помогите мне. Я сам приду. Вы хороший художник, я к вам пришел. Нужно заказать картину, что вы талантливый художник. Прекрасный музыкант, я к вам пришел. Мне нужна музыка хорошая. Итак, если у нас есть качество, квалификация, люди сами будут приходить к нам и просить. Дай, пожалуйста, сделай, пожалуйста. Нам не нужно ничего добиваться кулаками или ногтями, видите? Нужно бхакти. Бхакти — это способность, бхакти — это талант, бхакти — это любовь. Но одно условие должно быть чистое, без примесей. Лишенное желания кармы выгоды, гьяны философских рассуждений славы и мистических сил, которые сопровождают аштанга-йогу. Вы знаете, какие ситхи приходят, когда человек занимается аштанга-йогой? Я боюсь об этом говорить, иначе мы забудем про аштанга-йогу. Я серьезно. Восемь совершенств. Махима, Махима, Прапти, Камала, Саита, Ишита. Я сейчас вспомню такие названия на санскрите. Могу объяснить по-другому. Махима, значит, становится большим, тяжелым, как гора. Лакима — легким, как перышко, висите в пространстве. Анима — можете уменьшить свои размеры и проникнуть дальше в замочную складку или сквозь стену. Прапти — хорошая ситха. Я давно хочу обрести эту способность. И чему, кое-чему уже научился. Прапти — значит хватать. Есть такая рука, вы сейчас не видите. Она невидимая рука. Это тренировка нужна. Но пока вы сидите, я уже по карманам проверю все. Ну, кстати, правьте. Пока вы там не знаете, я даю лекцию, все время я беру за бумажник, и деньги ложу все в карман. Ну, у меня в кармане пока просто говорю. Хороший сектор. Зачем бхакти? Просто правьте сиху и все. Когда я однажды вышел из тела, это было давно, в чем области. Мне это было необходимо проверить, есть ли жизнь после смерти. Так и случилось. Я был настолько этим потрясен, я чуть с ума не сошел. Я вдруг убедился, что смерти нет. Это были средства времена атеистичества. Можете представить. И мне даже не с кем было поделиться. Мне сразу подумали, что что-то с тобой надо прочувствовать. У тебя какая-то проблема. Потом я уже узнал, что был Моуди, клиническая смерть, что это исследуется, что есть такие примеры, подтверждения, что я нормальный человек. А сначала я был шокирован. Я ей сказал, с кем бы поделиться. Нормальные люди меня не понимали. Но образованные, имеется в виду, такие вот. Социальные люди какие-то, вот, устремленные. А один хулиган заинтересовался. Ну как-то сразу, знаете, к этому с большим интересом отнесся. А расскажи, расскажи, что там вообще происходит. Как, что там за мир? Я говорю, ты понимаешь, там можно вот пойти в пространстве. Вот, то есть ты уже не на земле живешь, уже по другим законам. Там можно сквозь стену проникать легко. Конечно, ты его чувствуешь, но это не препятствие. Это вот металл неприятный, а бетон не проблема. А это тело вообще как скользкая это, слизь. В том с плотным телом вы видите все по-другому. Видите по-другому облака, деревья, воздух, пространство. Зрение у вас совершенно другое. Я стал ему рассказывать, какие потрясающие вещи вы там можете испытать. Такие острые чувства. Там только нет запаха. И не испытывает никаких запахов. И вкус. Что не физическое тело. Это уже присуще только вот этим грубым элементам, это проводим чувство. Я сказал, так, 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 то есть ты уже родился в стену. А не мог бы ты ночью взять в магазин кассу. И когда я это услышал, я был поражен тем, что там это в голову не придет. Невозможно ли вообще такие мысли кассы в голову не придет. О чем мы говорили, кто пишет?
Про любовь,
да. Ну и что?
Про
чистые
совершенств.
А? 80 совершенств. 80
совершенств. Это говорили про правила.
Практи ситха. Потом есть ишита ситха. Ишита ситха, все ее хотят. Одно действительно обладало этой ишита ситхой. Да нет, не полностью. Все великие как бы управляющие, лидеры, которые влияли, вожди, они обладали именно вот этой ишита ситхой. Если вы занимаетесь аштанга-йогой, вы можете прийти к шитасидху, вы можете управлять маслом. Как? Словами и эмоциями все. Они так называли. Слышите, как они так говорят? Я не могу даже повторить, не знаю, особое шитасидху. Что симитировать эту только эмоцию, его истерику на трибуне. И люди все воспринимали. Самые последние глупости воспринимали как истину. И шитасидху. Не только так. Некоторые йоги говорят спокойно и почти ничего не говорят. И люди все равно это делают. Они говорят, убеждают. Это ишта-ситха. Вы говорите, делай так, но делай. Есть более грубые способы подчинять, страхов. Это делают рашисы, они не занимаются йогой, они просто иллюзию страха. Как вы думаете, где труднее утонуть, в ванной или в океане? Страшнее. В океане страшнее, а смерть такая. Разницы никакой нет. Вот эти иллюзии создают рашисы, демоны. И они запугивают людей, а потом управляют ими. Но йоги делают по-другому, ишта-ситха. Ишита-ситха строена на уни благости. Вы должны показать людям пользу, куда идти, почему нужно идти, знания вкладывать, и люди сами хотят туда идти. Это хорошо, это полезно. Это подлинная ишита-ситха. А можно и злоупотребить, вы понимаете. Как и любой наукой, в конце концов, наука закончится ангельной бомбой. Это уже другая сторона, теневая сторона науки. Но йога, если говорить аштанга-йога, она невозможна без нравственных законов. Тогда нам приходится именно силой, оружием подчинять друг друга, ложь какую-то вбивать в голову. Это извращенная как бы йога, видите? Все это йога тоже, но извращенная. Извращенные вкусы, вместо любви, страх, ненависть, насилие, ужасы какие-то. Сейчас больше и больше этих ужасов распространяется, потому что люди теряют ситхи, любовь, способности. Самая высшая ситха – это любовь к Богу. Тут вы можете все. При этом вы не нарушаете никакие законы природы, никакого насилия не совершаете. И можете все.
Итак, аштанга-йога, когда человек созерцает в своем собственном сердце образ божественной своей души, вселенской души, он проникается к нему глубоким чувством, начинается бхакти. Любовь. То, что называется любовь, как чувство. Но это не совсем чувство. Это не относится к органам чувств, так скажем. Это состояние некое. Оно описывается по-разному, что эквивалента на слово бхакти нет в русском языке. Это нужно объяснять. Поэтому будем потихоньку объяснять. Итак, эта любовь, она дремлет в сердце каждого живого существа. Она проявляется спонтанно, когда создаются другие условия. И она имеет свою природу. И есть у нее свои законы. Например, верность. Это чей закон? Закон любви. Это только к любви относится. Чистота. Чистота. Все, что сейчас наивысшим перечислим, идет, это все относится к бхакти. Вот. И больше ничего. Бескорыстие. Полное предание. Вам даже все равно, что с вами будет. А что общество с ногами, где это будет? Когда-то еще в школе я видел такой фильм про гражданскую войну, я не помню. Но я один момент запомнил. Там одного гада показывали. Ну, в то время эти белогвардейцы, кулаки, гады все были. Ну, такие люди. Жадные, злые. Вот они же были работители, эксплуататоры. Вот эта идея была у нас. Не только идея, это факты тоже были. Вот этот человек, которого возненавидели в этом фильме просто. Ну, негодяй последний был. Убивал людей, обманывал, все что угодно. И жадный. Но он любил одну женщину. Влюбился. Которая любила какого-то красногвардейца. В общем, сложный сюжет. Там еще примерно вот эти чувства, эти отношения, идеи, вот борьба двух лагерей, двух полюсов, красных, белых и так далее. Но интересно то, что когда он встретил ее, убегая там от кого-то, он видел ее. Он хотел ее с собой забрать просто. Из-за этого он воевал, собственно говоря. Мне не было как бы видеть. Он был с винтовкой. Он сказал, пойдем со мной. Я тебе все дам, все, что ты хочешь. Все, что ты пожалуйста, для тебя буду жить вообще всю жизнь. А она сказала, ну ты знаешь, что я люблю другого. Я люблю эту винтовку, просвети. Тогда увидим. Весь смысл кончился на войне. Я тебя говорит, снять к нему, как подарок. Такая напряженная минута, значит, это все. И тут этот красногвардеец появляется. Вооруженный, гоняется за ним давно уже. И этот человек берет пистолет, ну ничего какой-то. И целится в него. А эта женщина стреляет в этот кулак. И тут я говорит, благодарю. И все плачут потом, что такое сердце, что это такое вообще. И такие песни, вы знаете, лебеди там у него летают, и охотник убивает его. Другой тоже тут курлычет целый час-два и разбивается. И все плачут, и все будут эти песни, что это такое. Вдруг, в какой-то момент, вы видите все по-другому. Вот негодяй перед вами, но он так умеет любить. Что же такое? Это не такой же плохой человек. Это одна история. О нескольких побратимах. Они жили при дворе царском. Дети были. Один был сын царя, другой был сын министра, а третий был сын казначея. Детвора. И с детства они выросли при одном дворе. Как братья. Были очень привязаны друг к другу. А потом они подросли, уже стали взрослыми, взрослеть. И царь позвал своего сына и сказал, послушай, дружба это хорошо. Но теперь ты уже скоро станешь взрослым человеком, ты станешь царем. Теперь тебе нужно с этой дружбой как-то решать. Вроде нас это. Ты станешь царем. Это станут твои подданные друзья. Расстроился сын царя. Ушел. Зачем? Сын министра тоже позвал своего сына. Сказал, дорогой мой, ты уже большой, ты должен знать. Это будущий царь. А это казначей. Ты должен понять, что строить отношения дальше. Не будет только вот детская группа. Разочаровался второй. Ушел молча.
И сын казначей тоже позвал свой сын, сказал то же самое. Но прекращай-ка эти все игры понебратские. Это те детские игры. Теперь ты взрослеешь, спойми свой долг. Они все разочарованные встретились, подумали, ну как мы сможем по-другому общаться? Ну же, друзья, мы как братья. Мы не хотим принимать эти условия. Они все люди, что же нам делать, когда нам сохранить свою дружку? Не хотим слушать своих родителей. И сын казначей сказал, знаете, я знаю одну вещь. Нам нужно сделать хороший бизнес просто. Деньги. Одно общее дело. И будем жить независимо. Вот и все. И все это будет. Важный базовый материал. И все, мы станем независимы. Но где же возьмем такие деньги? Мы же просто еще юноши, у нас нет ничего. Нам же родители не дадут это наследство для дружбы. Сын казначей, это я слышал. Мой отец нас рассказывал. Если пересечь вон ту реку на горизонте, джунглях, и пойти еще дальше 3 дня, там высокая есть гора, на которой есть много драгоценных камней. Бери и все. Ну, поскольку опасно, если кто-то ходит, ну, мы же смелые, ради дружбы, не пойдем. Интересно, сказал сын царя. Так и сделаем. Они так и делают. И отправились в путь. Река была с крокодилами, лес был страшный, джунгли. Они преодолевали препятствия с большим риском ради своей дружбы. И прошли какое-то селение, где жили очень опасные лесные дикари. У них был вождь там. Ну, как-то они просто прошли мимо, а их никто не тронул. Но сын министра знал об этом племени. Он сказал, мы прошли туда, обратно нас не упустил драгоценности. Они всегда так поступают, что большой риск идти к той горе. И тут сами не ходят. Они поджидают путников, просто играют. Так, что-то нужно придумать. Они пришли на ту гору, разошлись по разным сторонам света на этой горе. В течение дня они искали, и каждому повезло. Каждый нашел по огромному рубину. Все, дело сделано. Теперь нужно как-то это все сохранить и провести дальше. Сын казначей говорит, я знаю, нужно проглотить камни, да и все. Как именно? Каждый проглатывает, мы возвращаемся, ничего нет, все пусто. Гениальная идея, все проглотили. Все было хорошо, но все, что они делали, как пришли на гору, как разошлись в разные стороны, как достали эти драгоценные камни и проглотили, увидел один прячущийся бандит там за деревом, следил за ним. Подумал, о, легкая нажила. Они пройдут, конечно же, с этими камнями, там их убью, ограблю. И по дороге он встретился, говорит, не могли бы мне взять с собой, тут один заблудился, я хочу попасть в город. Да, пойдем, четвером еще легче, не убедили с радостью. Не понимая, какая грозит опасность. Как только они вошли в этот поселок, в джунглях, у этого вождя племени, кровожадного, был попугай мистический. Попугай обычно говорят, держите, всякие глупости. Но этот попугай говорил только правду. Вы слышали таких попугаев? Только так говорят. Ничего лишнего не говорит. И как только эти люди появились на горизонте, попугай за беспокоился в клетке и закричал. Огромные деньги, огромные богатства, огромные богатства. Так, взяли их сюда ко мне. Привели, и он сказал мне, да не информация достоверная. Вы, похоже, возвращаетесь с той горы с драгоценностями. Это моя гора, мои драгоценности. Давайте сюда. И идите спокойно, уходите отсюда. Жизнь сохранила. Они сговорились все и сказали, а мы русские не понимаем, мы с Украины. Не знаю, почему ты вообще говоришь, или вообще. Ну, тут то, что братья гуляли. А вы искать? Все размотали, все отдельно, все перевернули их ногами. Пуф! Боже мой, в первый раз попугай ошибся. Ну ладно, пускай. И они пошли. А только они вышли, попугай еще больше замечали. Огромные деньги. Нет, попугай дважды меня обмануть не будет. Возвращайте их обратно. Я полагаю, что вы проглотили эти драгоценные камни. Правда? А мы не понимаем, мы сюда будем проехать. Так, хорошо, притворяйтесь. Вот вам условия. Ночь вы будете сидеть и думать. На утро я выпрошу каждого, если вы добровольно не любите. Все, закрыли. И закрыли на ночь. И этот бандит сидел и думал. Вот я попал. У них на самом деле сидит камни драгоценные, но у меня ничего нет вообще. Я как курва щипит. Это жадость, я привела к чему. Моя жизнь вот так вот сейчас закончится. Но он был очень умным и интересным вором, потому что учился в высшей школе психологии. Я правду говорю, вот у меня обыкновенным человеком. Он стал вором по стечению обстоятельств, за кармой. Но у него был большой глубокий разум. И он подумал, если первого выпотрошу кого-то из них, найду драгоценный и убьют всех остальных. Если убьют меня первого, не найду драгоценного камня. Что же мне? И он придумал. Сейчас вы все полюбите этого. Сейчас он банки останется. На следующее утро Вольф сказал, давайте сюда, голубчиков. Но вы готовы умереть или расплатиться со мной?
Мы сказали, мы не понимаем, о чем вы говорите.
Зарезать первого. И тут вышел вор, сказал, дорогой господин, они мои братья. Мне трудно будет смотреть их смерть. Начни с меня. Убей меня первым. Не проблема. Убейте его. И убил. Вскрыли. Ничего не нашли. Вот сказал, боже мой, дурная карма. Я убил невинного человека. Проклятый попугай. Взял попугай, скрутил ему голову и все. Отпускайте. Все простите. Ну что же это было человек такой? Он дал жизнь за нас. Они вернулись в город, продались в рубины, сделали целое состояние. И первое, что они сделали на первые деньги, построили золотой памятник этому новому Христу. Видите, вся его жизнь светилась. Это называется бхакти-йога. Можете сделать что-то, нечто в жизни такое, что все-таки не можно не заняться. И другой пример, физический. Скажем, наша жизнь, ну, более-менее ничего. Ну, кусок живет. Нет, дешево. Кусок меди. Ну, у кого-то меди серебром чуть-чуть. Ну, далеко не золото, правда, если честно говорить. Но мы же хотим улучшить нашу жизнь. Вот бхакти-йога означает, что вы расплавляете состав своей кармы. Делаете его подвижным. И туда вливаете золото. Если вы бьете, вы действуете по правилам бхакти. Предписание. Мы не знаем, что такое любовь к Богу, но мы у нас есть правила предписания, можем это делать. Внешним образом. И постепенно объем этого металла увеличивается, не так ли, если вы вливаете золото туда. И качество меняется. То же количество металла. Но вещь называется уже золото. Никто не обратит внимания на этот принцип. Настолько ценный металл. Или еще один способ объяснить. Есть карма, викарма, акарма. Это различные виды деятельности. Карма – это благочестивая деятельность, о которой мы говорили. Она идет на райские планеты или улучшить жизнь здесь. Здоровье, разум, хорошее рождение, богатой семье можно получить. Не работать всю жизнь. Это все плоды хорошей кармы. Красоту, разум, быстро получить образование и так далее. Нравится людям, внешность приятная. Это все хорошая карма. Что посеешь, что пожнешь. Викарма, наоборот, какие-то грехи, отвратительные поступки. И скажите, пожалуйста, ну что нас толкает на эти отвратительные поступки? Честно только скажите. Не что иное, как любовь. Либо к деньгам, либо к противоположному полу, либо к власти. Это тоже любовь, но извращенная. Ради любви к одному человеку можно навредить другому человеку. Ради любви к своей семье я буду обманывать другие семьи. Ради любви к своей стране я могу уничтожить другие страны. Веды называют это относительную любовь, это очень опасно. Собственно говоря, это не любовь. Это некое как бы отраженное подобие. Это называется викарма. Грехи, потому что я люблю, я хочу. Я думаю, что это хорошо для меня. И для этого человека остальные не интересны. И вот викарма приводит к дурным результатам. Это плохое рождение в бедной семье, больное тело, неприятная внешность, плохой разум, болезни и так далее. Ну и как вы понимаете, и смешанная карма, и та и другая вместе обычно она в человеке, хорошая и плохая смешивается. И плюсы есть, и минусы у каждого. Но третий момент – акарма. Акарма – значит бескорыстная деятельность. Для очищения сердца, для развития духовных качеств. Вот это особое, это называется бхакти-йога. Все, что вы делаете для блага полного целого. Семья ли это, или работа ли это, деятельность или ваши мысли, или что вот речь. Вы стараетесь думать, как это будет полезно для полного целого. Отсюда истекают все проблемы. Из этого умонастроения проявляются все ситхи, все способности. Если человек думает о себе, главным образом, он много не сделает, конечно. Большая часть у нас станет любимым просто. Но когда он думает о своей семье, он уже более трудолюбив и творческий. Если даже не знает, как достичь, все равно додумается, все равно найдет как-то. То есть, что себя найдет, у него уже появляется решимость, добавляется качество. Если он думает о городе или стране, таких людей может быть меньше, меньше и меньше, но если таких людей вы встречаете, это могущественные люди. Сталин думал о всем государстве. Настолько был поглощен этими мыслями, что когда его оперировали без наркоза, он даже боли не чувствовал, он не стонал. Это одна из загадок истории. Это объяснил один из духовных учителей Кошу, что он был поглощен мыслями о делах государства, он мог не замечать даже такой боли. Это йога. Эйнштейн однажды пошел на обед с работы. Вы же знаете, что все великие люди владели йогой. На самом деле. Это любовь к науке, это любовь к народу, может быть, это что-то большое должно быть. К полному целому. Что же такое любовь к Богу, что это способность людей? Сангрия скажет, иди сюда, подойдет. И вот Эйнштейн идет на обед. Встречает друга и полчаса о чем-то с ним разговаривает. Забыл даже, куда шел. Сейчас полчаса он спрашивает, дорогой, а ты не понимаешь, куда я иду? С работы домой или из дома на работу? Потому что если я иду с работы домой, то значит я еще не пообедал. А если из дома на работу, то значит уже поел. Не помнишь, откуда я шел? Это называется йога. Вы настолько поглощены этим одним чем-то, что даже не замечаете сытые и голодные. Однажды ко мне пришел один мужчина поговорить. Ну как, всегда не психолог, но как психолог? Совет просто. Лично говорит, я о дочери хочу поговорить. Моя дочь уже почти прима-балерина. Ей 20 минут. Я беспокоен эту вещь. У нее нет до сих пор ни друзей, ни подруг. Вообще. Они гуляют, не тренируют, они постоянно заняты с ней. Говорю, а в чем проблема, в чем беспокойство? Это же хорошо. Да, она может стоять на пуанту вот так вот. Не могу показать. Вот. И вращаться вот так, на одном пальце. Видите, как это? Болит. Я извиняюсь, но не могу показать. Я хотел сегодня подготовиться, но не успел подготовиться. Вот она может вот так вот делать, так, а это так, и вот так крутится, вот, ну, сколько хотите. Вот. На одном пальце. Она делает легко это, все равно как пушинка. Я говорю, ну это же хорошо. Говорит, да, хорошо, но я беспокоюсь потом. Она не созревает как женщина, она не интересуется противоположным полом вообще. А отсутствует, я вообще не беспокоюсь за ее будущее. Станет ли она женой или матерью? Я говорю, ну хорошо, приходите, заберите. Я вас не люблю. И вот он заходит на следующий день, где открывается и улетает такое существо, ангел такой. Он не идет, он просто летит. На земле, на таком расстоянии, не касается пола, светает. И на вид 12 лет. Ну, ребенок вообще чистый. Я думаю, ах, ну, боже мой, такой не в жизни, у меня вообще чудо такое. Это медитация. Она просто не думает о протяжном поле. И даже тело ее меняется. В этих описана древняя история о четырех кумарах. Они были настолько мудрые с детства, что когда достигли 5 лет, разум у них пробудился, они подумали, если мы будем расти дальше, мы станем такие, как и все. То деньги, то женщина, то семья, о, нет. Останемся с детьми, они до сих пор дети уже. Эти лета. Молодец, времени. Они молодец его. Не думайте, что это сексуальная энергия, это всем управляет. Ум всем управляет, когда проникает в ум какое-то чувство наслаждения. Это-то и опасно. Поэтому, говорится, до 16 лет не смотрите то. Не делайте это, чтобы в ум раньше времени, как зараза, не попало. Я смотрю, вы не справились раньше. Если не развили достаточно разума, чтобы вступить в семейную жизнь и обрести там любовь, нужно развить большой разум. Иначе потом любовь, и любовница, и кутерьма, и развод, и все что угодно. То есть правила любви есть. По отношению к Богу, по отношению к близкому человеку, по отношению к миру. Это называется садана бхакти на санскрите. То есть те усилия, которые совершают, как правило, предписание принимают. Отсюда, наверное, это в любом религиозном писании, никакой-то секрет. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, это что такое? Это садана бхакти, это практичные правила, как взращивать любовь по отношению к Богу.
А к человеку тоже есть правила. И если мы последуем всем этим правилам, получим результат. Например, 6 принципов любовного обмена существует. Если вы их примените, вы будете нравиться, вам тоже будет нравиться. 6 принципов, 3 пары. Давай дары, принимай дары. Просто принцип. Угощать чистой священной пищей, принимать в ответ чистую священную пищу. Угощаться. И особенно раскрывать свои умные, сокровенные мысли и заслушивать доверие. Однажды, кроме Махапрама, там написано, просто как выписать формулу можно. Если вы хотите, всем нравится написано там, а мы хотим, умейте просто слушать людей, будете всем нравиться. Не так, чтобы накрасились, всем нравится. Ну, сначала, да? Так тоже можно отвечать, что приятный вид тоже. Но если вы не умеете слушать людей, вас не видят. Развод, разрыв. Муж и жена, это главное, вот, когда они разводятся, это тот период, когда они не могут слушать друг друга, они кричат, они орут, они не слушают, они не хотят слушать ничего. Поэтому главное в практике бхакти-йоги, главное у себя, начинается со шравана, шравана слушания. Если хотите обрести любовь к Богу, слушайте о Боге. Если хотите обрести любовь к человеку, слушайте этого человека, чтобы он вас тоже слушал. Услышьте друг друга. Из сердца. Не только то, сколько кто хочет денег заработать, какой дом вы построите, об этом тоже нужно говорить, но сокровенные вещи найдите друг друга. Это йога. Йога слушания. И когда вы слышите что-то сокровенное, вы восхищаетесь. Вы должны удивиться. А вы все равно удивитесь, если любите этого человека. Удивление это уже второстепенная раса, она исходит из любви. Если есть любовь, будет удивление, будет восхищение. Будет богатство вокруг. А если любви нет, вы не удивитесь. Значит, это разделение, не любовь. Вы не удивляетесь. Когда человек раскрывает свое сердце, вы не удивляетесь, там нет любви. Пример. Вот ребенок ваш пошел в салон и первый раз. Как вы удивляетесь? Вася пошел. Бежите ко всем соседям, звоните всем родственникам по телефону. События еще Вася пошел. Вася заговорил. О, вы всех созываете. Записывайте число, дату и так далее. А к чужому ребенок пошел, вы не обратите внимания, не так? Ну, пошел, ну, сидите, вот это. Ну да, заговорил, заговорил, ну и слава Богу, пусть говорит. Но ваш Вася, когда заговорил, это слышит. Почему? Любовь. И вы удивляетесь. Мать и ребенок, если он говорит, то сутки. Потому что там любовь. Почему он восхищается? Он умеет такое, и такое. Он просто не говорит. Любая мать в этом абсолютно уверена. Так же, как ребенок маленький, абсолютно уверен, что мама самая красивая, а папа самый добрый, самый сильный. Потому что это не с любовью. И вот когда мы начинаем сокровенно общаться и слушать, это первый этап бхакти-йоги, слушания, мы должны восхититься. Эта любовь начинает расти. Сначала восхищаемся внешним видом. Ну, с этого начинается. Красивая. Хорошая. Рост, возраст подходит. Теперь пообщаемся, разум подходит. Не глупый, нет? Не глупее меня, нормально. Богатый? О, еще лучше, да. Перспективный и так далее, все добавляется. Восхищаетесь больше и больше, если вы любите, вы просто восхищаетесь. Он и такой, и такой. Недостатков нет, просто потрясающий. Мой. Я его хочу, все это. Все это любовь, таким образом, получает подтверждение. Но если вы видите что-то красивое, это одна сторона. Подходите, там глупость. Или запах резкий пота. Видите, даже такие вещи могут отпугнуть. То есть бхакти-йоги означает, что вы каждый день должны подумать о чем-то очень возвышенном. Когда вы полчаса в день. Это много. Я сейчас объясню. Это очень много времени. Каждый день вы должны понюхать что-то очень приятное. Увидеть что-то очень красивое. Это умное. Ежедневно. Это бхакти йога. Потому что он остряет разум. Утончает чувство оттоки. То есть чувство, как органы чувства, не глупое. Но в сочетании с разумом это уникальная вещь. Например, вы видите солнце. Когда вы видите восход солнца, всегда удивитесь. Как этот росток? Оп, появился снова. Оп, какой восход солнца. Вы день зря уже не потеряли. Вы так и чувствуете все очень хорошо. Но это написано на вещь. Это недостаточно. А вы попробуйте завтра встретить солнце и другого. Добавьте туда ведические знания, что вы эти ребята светит. Глаз Бога. Соедините с тем восходом солнца, это знание. И у вас будет экстаз, дрожь появится. В
сочетании с разумом, с таким внутренним знанием, вы испытаете потрясающую жизнь. Стендаль однажды был во Флоренции. Известный писатель английский, так? Насколько я понимаю. И знаете, что случилось там во Флоренции? Я недавно узнал это. Я был в Италии тоже. Там в Флоренции есть музей, где собраны самые высшие произведения искусства. Флоренция. Хотя город небольшой. Но по ценности, я не знаю, здесь это нечто подобное. Так. Эпоха Возрождения и прочее. И когда этот Стендаль, он услышал о том, что во Флоренции вот все это присутствует, вот это все входит, все самые священные, вот эти самые возвышенные произведения искусства, он упал в транс и потерял сознание. А вы знаете, какой был Лев Толстой? Когда ему было за 20 лет, может быть, 25 лет, я не помню. Я читал дневники когда-то. Его просили всегда сыграть на фортепиано. Знаете, вот это чудо? Ну, необычно. Как Толстой играл на фортепиано. Он всегда просился. Не просите, пожалуйста, да умоляю, не просите меня играть на фортепиано. Нет, нет, мы вас просим, все очень хотели бы играть на фортепиано. Он уступал, подчинялся с каким-то, знаете, с какой-то болью, садился на фортепиано, настраивался, вздыхал несколько раз, потом клал пальцами клавиши раз, два, потом на лице у него появилось горестное выражение. Он начал рыдать и кричать, и скрывается рука к нему. Так он должен был. Вот это музыка. Откуда это такое чувствительность? Скажите, что это такое? Ну, это такое же у нас у всех. Разум. Бхакти-йога – это синоним Будхи-йоги. Будхи означает разум. Без развития разума в отношении мы не сможем ощутить божественные процессы в сердце. Тонкие процессы в сердце. Поэтому есть правило для писания. Слушайте о Боге сначала, не о человеке. Тонкий интеллект развивается. Говорите о Боге, старайтесь, вы удивитесь, как вам придет сразу способность, сразу сила придет. Вы увидите, что вы можете это делать, оказывается, вы знаете эти вещи, из сердца все исходит. Йога начинается, пробуждение. И думайте тоже о Боге, это самадхи, в трансе будьте. О самом чистом, о самом возвышенном, о самом сокровенном, о самом сердечном. А потом это все дарите людям. Вот так любовь развивается. Если мы не будем эту любовь брать от Бога, то сколько мы дадим это людям? Сколько у нас есть этого всего? Мы приходим с работы домой, тут еще дети лезут к нам. Там на работе устал, тут еще вы вообще идите, играете. Я устал, мне 50 просто. Сколько ко мне приходят людей, которые говорят, я добился всего, я бизнес-леди или бизнес-мен. И у меня и деньги, я поднял семью и то, но теперь у меня все есть, а я ничего не хочу делать. Почему? Объясните мне. Что со мной? Бхакти ваша источница. Вдохновение нет. Поэтому ничего делать не нужно. Займите сейчас с собой. Говорите о Боге. Слушайте о Боге. Думайте о Боге. Значит, я просто не подъем. Мы никогда не говорим о религии сейчас. Не путайте эти вещи. Ни в коем случае не так. Бог в сердце. И с сердца это происходит. Конечно, книги могут помочь. Любые священные писания могут помочь. Но мы никак не хотим сейчас связывать это как с какими-то организационными, конфессиональными отношениями. Там большая часть трудность. Это в этом вы сами разберетесь, хорошо? Моя задача в другом. Бхакти-йога означает Бог в сердце, прежде всего. И религия в этом смысле одна, потому что Бог один. Как? Как нас так много? А Бог один в каждом сердце? Да. Вот вы идите рано утром на траву. Там столько росы. И наклонитесь, посмотрите, в каждой росинке солнце отражается. Или не в каждой. Видите, в каждой росинке отражается все вокруг. Такая маленькая росинка, все отражается. Вот такие маленькие души, в нашем сердце все видите. Очень бережно все. Вот этот принцип отражения помогает нам понять, как это. Один становится многим, но один становится так. К Богу применимы все парадоксы. Гений парадокс, вдруг. Все гениальное, божественное. И оно необъяснимо, очиньте. Вы не можете это объяснить, это просто факт, как вы любовь объясните. Какой ученый это объяснит вообще? Кроме биологических процессов, они ничего не могут объяснить. Но все наоборот, когда вы любите, у вас биология все меняется, физиология все меняется, состав крови меняется. В ту же секунду, когда вы испугались, у вас адреналин в кровь попал. Когда вы влюбились, у вас наркотик в крови.
С8H12 азот. Формула любви и отчества. Ваша кровь появляется в эту формулу. И вы любите вас наркоманом. Вы в такой эйфории. Вы все можете сделать, у вас такая энергия мощная. А нет любви, ничего не можете. Даже пищу приготовить не можем нормально. С нет любви. Мусор такой. Едим и болеем. То есть главная составляющая – это бхакти. Поэтому веды говорят, то есть одна йога существует на самом деле, бхакти-йога. Остальные пути нет. И как же они все продвигаются остальные пути при помощи самой бхакти? Вы должны любить деятельность, любить размышления, любить эти процессы. Без любви ничего не сможете сделать, никакой опыт. И поскольку в наших семьях сейчас столько разводов, столько несчастья, мы говорим о любви очень много. Но не сентиментально, научно, значит. Пришло время. Не просто сказать, любите, вы полюбите. Нет, это совсем так. Нужно создать условия. И вот ведические книги. Если вы примените все эти правила предписания, вы получите нужный результат. Все просто. Если так, все просто, у меня вопрос. Хорошо, сейчас запишу эти правила предписания, буду следовать, и вы говорите, я обрету. Да? Не торопитесь. Вы не сможете следовать всем правилам предписания. Да, если постараетесь. Я не сразу это знаю. Почему? Что за сила? Что за сила внутри меня не может эти простые вещи принять и делать? Что значит не убей? Не приводись, не кради, не лги. Ну, кажется, уже не лгу, так. Любого расскажет, я честный вор. Мы когда вместе собираемся, мы все честно делаем. Относительные вещи есть, конечно же. Но если говорится, бхакти — это божественные качества. Не относительные, а абсолютные. Любовь абсолютно применима каждому живому существу, если это любовь. А если чувство собственности нет, не ко всем применимо. Не совсем. И наша любовь человечества начинается с чувства собственности. Хочу этого человека, он мой. Если он не мой, я умру. Мое должно. Сначала эта любовь связана с какой-то конкретной личностью, не так ли? Это и мой вопрос. Любовь к конкретной личности. А с чем мы с вами? Тот мусор? Не усложняйте, говорите просто. С чем связана наша любовь?
Страсть.
Страсть — это энергия. А с чем это непосредственно связано?
С наслаждением.
Наслаждение — это как бы процесс.
Наверное.
Ну вот есть объект любви. Ну, как мы его любим? Что стимулирует эту любовь?
Конкретно?
Конкретно, да, конкретно. Ну, что стимулирует? Форма этого человека. Лицо. Опыт. Раз. Первое. Второе.
Качество
этого человека. Два. Что еще?
Поступ.
Верно. Действие. И третье. Четвертое. Имя. Имя становится очень дорогим. В имени очень заложено много информации. В имени больше заложено информации, чем во всем, что вы сейчас перечислили. Знаете почему? Сейчас объясню. Любой объект имеет эти четыре характеристики. И форму, и качество, и имя, название, и какие-то функции. И вот если меня спросят, скажем, что такое, я спрошу, что такое собака? И вы отопишите с позиции формы. Четыре ноги, хвост, голова. Я пойду туда, вот, знаете, на этот. Айпетри. Увижу лошадь. Ну, как и ваша собака. Четыре ноги, хвост, голова. И точно описание. Функции тоже совпадают во всем этом. И только имя отвечает за все аспекты. В одном слове «дом» есть все типы домов. В одном слове «человек» есть все типы людей. Если говорите «собака», все. Все понятно. Имя. Имя наиболее сильно, наиболее емкий момент. В йоге используется именно имя. Бхакти-йога. Все молитвы, все мантры, все связаны с именем Бога. Обязательно. А потом там еще и качество добавляется, и форма добавляется, и окружение добавляется. Все эти энергии, которые его окружают. Его обитель как бы добавляют. Но все священные говорят, призвавшие на Господа спасется. Где твое трое во имя мое, то я с ними. Воспеваете имена Бога с цимбалами, литаврами, барабанами. Самому пел. Все это практиковали, как ты делаешь. Сейчас прыгнем вперед. Кто-то должен выйти из зала, а мы вас будем говорить.
Но мы о вас будем говорить. Но мы о вас ничего не знаем, к сожалению. Но вам будет, наверное, интересно, как вы думаете, о чем здесь говорят все. А будете послушать? Нет. А потом спросите?
Да.
Ответьте, вам интересно. Вот и все. Вот весь секрет активный. Вот весь интерес, как заинтересовать любовь. Приди сюда, говорите. Это же просто. Итак, какая же сила препятствует в этом отношении? Это говорит, только одна сила. Отчим и Высшим может препятствовать всем этим простым правилам и заповедям человечества. Люди. Записывайте. Нет, не скажу, не записывайте. Я подожду. Вы обидитесь на меня? Нет? Кто сейчас обещаете?
Да.
Я восхищаюсь. Хорошо. Вожделение. Кама. Вожделение – это тот враг, который препятствует моему духовному продвижению, моему человеческому формированию. Вожделение – это энергия, которая влечет меня в животный мир. Это похоть. Это желание обладать высшим прежде всего самому. Это склонность обманывать, добиваться силы и всего. Вожделение – это также гнев, это раздражение, это крики, это угрозы. Все связано с вожделением, все самые худшие пороки. И люди называют это любовью. То, что сейчас называют секс или эротика. О, хорошее название. Неужели мы думаем, что если мы плохую вещь назвали хорошим словом, это хорошее? Вот что, по каким моментам происходит. Сейчас расскажу историю. Один мой знакомый, очень великий историк, ученый. Мы с ним знакомы хорошо, он из Америки. Он ученый, человек, у него степень есть ученый. Он исследовал, взял одну интересную деталь в год мировой войны и заинтересовался, как это Гиммлеру удалось. Столько сжечь евреев. Как психолог, как ученый, прекрасно понимал. Это непростая задача сжигать людей живьем. Но вы понимаете, это же психологически просто непростая задача. Как он мог это все так методично, планомерно и спокойно воплотить? Ему помогали спокойно в этом направлении системы. Он взял эту историю кусочек и изучил его. И понял секрет. И опубликовал. Это гениальное открытие. Послушайте. Гиммлер заменил всего лишь несколько терминов. Вот и все. И он добился громадного успеха. Вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, схватите этих людей и бросьте их в концлагерь, он никогда такие вещи не говорил. На спокойном тоне, культурно, пожалуйста, переселите этих людей. И когда нужно было сжечь печи, он не говорил, бросьте печи, сожгите живьем. Нет, что. Он был по-другому. Теперь необходимо особое обращение. И он проволновал ее. Женщина современная идет в клинику и говорит, ну, понимаете, ну, неудачно, ну, хочу избавиться. Хочу избавиться. Не беспокойтесь, скажите, ткань будет удалена. Это термин. Видите, что происходит? Что же такое бхакти-йога? С чего начинается? Слушайте истину. Правду и победить вожделение. Нужно раскрыть изначальные понятия, а поэтому необходимо первое понятие. Кто такой Бог? Что такое абсолютно истина, неискаженная истина. Это он. Без Бога мы не можем вывести в Бога. Что есть вожделение? Это всегда обман. Поэтому утверждается это, что если вы полюбите человека, вы упадете, раздуете нос. Есть даже такая песня, слишком большая любовь убьет ее вообще. Песня есть, поют люди, знают, что это правда. Но если вы сначала полюбите Бога, а потом человека, вы не пойдете. Вы выяснитесь. И когда люди любят друг друга, это хорошо, когда брак освещается у них. И они вместе идут к божественной любви. Вот это путь великих людей. Это отец, мать, династии, передача знаний, преемственность. То, что мы с вами потеряли. Давно уже в России и Украине. Это можно восстановить. Знаете, арии это не биологические люди. Арии это уровень сознания. Знали об этом? Это не биологическая какая-то раса. Любой человек может стать арием, если получит духовные знания. Вот если арий, тот отличает материю и дух. Все. Любой человек может быть арием. То есть это уже семья Бога. Это не просто национальность какая-то. Это чью-то год. Это семья Бога называется. Это есть бхакти-йога. Признание. А особенно Богу нравится женщина. Так написано, я не знаю. Если женщина счастлива, мужчина не думает. Потому что он выше мужчины. Цена объяснить философски. Да. Когда мы говорим о любви, то почему нужна мужчина и женщина? Как пел Высоцкий, вообще зачем нам с мужчинами знаться? Столько проблем. Будем теперь почковаться здесь. Помните выпить? Ну, очковаться очень удобно. Почему природа просто таким сложным путем? А? Муж, жена, семья, ругань постоянно, дети эти, ну столько беспокойства вообще. Отпочковался и пошел, и все. Вот пока здесь сидите, отпочковывается, ты и пошел. Когда мы были в Индии однажды, в южные, там, такие глубокие места вообще исторические, мы увидели кокосовую пальму. Ну там кругом кокос, и это молоко кокосовое, сок, все очень такое полезное. И нам сказали, а вы знаете, что кокосовый сок, он идентичен составу человеческой крови. В годы войны делали переливание крови кокосовой жидкостью. То же самое. И более того, не было ни одного случая, чтобы на кого-то кокосовый сок упал на голову. За всю историю. Даже такая пословица там, в Южной Индии, у кокоса есть глаза. Ну, тут интересно. Что-то мистика есть, что-то не были цепки. Потом показали зарождающийся кокосовый орех. И говорит, посмотрите, что он напоминает. Даже голова ребенка. Боже мой, на что вы намекаете? Говорит, да, в Пуранах это описано. Это дерево не создано природой. Это дерево создано одним мистиком. Этот мистик посмотрел вокруг, подумал, что-то странное в этой мире. Женщина рождается такими муками, она видела даже, как укус. Зачем? Вот я это изменил. Был великий мистик. Но есть просто мистика, а есть великий мистик. Это не одно и то же. Они могут... Камава Сита, ситха, что такое? Менять законы природы. Но вот так палец молоко опустить и выпить стакан молока. И не только это. Но это был великий мистик, не просто тот, который пьет молоко пальцем. И он был способен изменить это даже. И он стал конструировать пальму, дерево, на котором росли люди. Никакого нет рождения. Все просто. Отрастают, отпадают и уходят. И процесс начался, уже голова появилась там, уже состав крови идентичный. Мистические способности. Я расскажу, как получить вам золото из бронзы. Ой, опять проговорился, начинает говорить. Это только для себя, чтобы вычитал. Ну, раз уж проговорился, только для психологии не изучается. Для процветания этой программы, хорошо? Значит так, пьете ртуть. Только осторожно, не травите совершенно. Это ядовитое, ртуть нужно пить. Ну, грамм там стоит, да. И потом вы должны ртуть гонять по своим каналам в теле, на хорошо гоняется еще. Там йогой заниматься, асаном, кстати, практиками. Туда-сюда, чтобы все проникало, все каналы. Но не травитесь, не переваривайте ее, хорошо? Вы же управляете процессом, уже йог. Ну, все хорошо, да. И потом, когда вы прогоните так вот таким вот образом несколько суток, потом просто на утро, когда почувствуете, что готовы, утром должны проснуться, помочиться на бронзу, он станет золотом. Это серьезно. Это как вы можете путь будете получать золото. Это написано, наверное, как можно получить золото.
Ее готовят по-другому. Ртуть готовят по-другому.
Нет, нет. Вы их там приготовите уже. Все у вас там есть, например. Алхимия не может внешне это сделать. Так же, как корова дает молоко. И невозможно повторить. Сделали такой механизм. Пошло ученые, что проследили, как он живет, состав слюны, состав желудочной кислоты, кишечник, все, температура, все. И сделали машину, корову назвал, корову один. Придали тоже такую форму, воск прикрепили, ну, маяки всякие, подогревы там, составы все, запустили туда траву, она стала перемалывать все это, проглатывает там, переваривает, и в конце концов открыли кран, и зеленая такая жидкость. И никак с молоком не связано. Кто же делает молоко? Любовь коровы. Молоко – это кровь, трансферированная. Молоко – любовь матери, вот и все. Это живое существо делает. Это, ну, наверное, так происходит. Вот вы лимон берете с дерева, откуда там лимонная кислота? Ну что, поливали лимон кислотой? Ну, водой поливали. И все. А там лимонная кислота. Это делает живое существо. И таким образом, этот человек стал создавать эту пальму своей мистической ситхой. Ну, он, конечно, для этого взял какое-то семечко определенного дерева, уже живое существо, лежал во рту, читал мантры, думал и посреди. И он рассмотрел, он как Буркина, знаете, не отрывается. Он там вместе с ним просто, как сказать, с ребенком. И там уже пальма, уже голова ребенка, уже там состав крови, все. И другие мудрецы заметили, это более великий. Что ж ты делаешь? Ты не понял творение, замысел творения, ты сейчас все испортишь. Нет, ребенок должен родиться в муха у женщины, быть вынужден 9 месяцев. Иначе она не станет матерью. Она не даст молоко, она не прочувствует все это. Это необходимо выстрадать. Иначе никто это ценить не будет. Это важно, чтобы были хорошие дети, хорошие поколения, чтобы они еще лучше, лучше рождались. Люди должны планировать своих детей и создавать лучше себя. Вот почему это нужно научить. Ты их пришла облегчить родом. Так то, кто будет отцом этого ребенка, вылечит на память, кто будет матерью? Где будет преемство, где традиции, где святость, все уйдет, ты все разрушишь, прекрати мир. Он сказал, ой, извиняюсь, что это творит. Я понял, слышу. Но кокос ты до сих пор. Очень полезный продукт. Особенно его сок. Вы пьете фактически кровь, но никакого насилия. Видите? Вегетарианство. Так просто. Кстати, любовь и вегетарианство, когда это сочетается, как вы говорите? Ну как-то вот должно сочетаться. Больше, чем любовь и вегетарианство. Если вы увидите бойню, вы скажете, конечно же, вегетарианство. Конечно же, вы скажете. Ни в коем случае, если вы увидите собственными глазами, что там происходит, вы, конечно, отреагируете ужасно. 90% людей, посетивших бойню, отказались сразу. Это невозможно. Просто мы не видим себя. Итак, когда человеку трудно в жизни, а каждому трудно в жизни, и не один раз, когда он чувствует, что он не способен, или слаб, или на какая-то помощь, что он поддержит его? Любовь. Если вы просто с любовью о Боге человеку расскажете, вы скажете, силы любить других. Эту любовь получают дети, дети плюс другим детям, преемственность. Каждый родитель это учитель. Учитель любви. Это нужно учить. Учить вожделение нужно, скажите. Каждый знает, как это делать. Как только человеку 14-16 лет, нужно знать, куда смотреть, как прикасаться. Как в народе говорят, снюхались. Это легко. Никакого образования получать не нужно вообще. Но мы этим учимся, мы хотим осознать что-то другое, так ли? Поэтому бхакти-йога начинается с любви к Богу сначала. Можно иметь некоторые представления об этом. Позитивно. Если мы хотя бы теоретически признаем, что Бог — это основа, Бог — друг всех живых существ, мы готовы начать бхакти-йогу. Хотя бы теоретически. Но важнее всего близки это чувство в сердце. Связь. Это уже полная йога. А если вы любите, вся ваша деятельность посвящена. Все ваши мысли посвящены. Все ваши стихи направлены в эту сторону. Любовь – высшая йога. Но самая большая сила. Если же нет любви, мы тогда правила предписания. Деятельность – для Бога. Мысли – для Бога. Речь – для Бога. То есть для блага все. Вы заработали миллион. Для кого? Я отвечаю только для всех. Не для себя, а для всех. Вы получили большую власть. Для кого? Для блага всех. Получили большие знания. Для кого? Для блага всех. Рассказывайте об этом. Делитесь этим. Деньгами, знаниями помогайте, чем угодно. Но нужно жить ради блага всего. Это первый шаг служения Богу. И где богатство ваше, там и сердце ваше, говорит. Если вы всю свою жизнь посвятите, таким образом будете думать о Боге, естественным образом. Это называется садхана бхакти, то есть правила предписания, следуя которым мы сможем обрести результат. И мы уже сказали, что есть препятствия, вожделение. Как с ним быть? Это говорится, что победить вожделение непросто. Мада вчера сказала одну вещь, что если бы у человека было еще одно тупое чувство, как вожделение, он бы с ним никогда бы уже больше не говорил ни о любви, ни о боли, ни о какой абсолютно истине было бы невозможно. Уже одного этого чувства достаточно, очень много, чтобы держать нас в таком плену. Правда? Вожделение значит все только для себя, в центре я. И Веда говорит, что можно в него, его победить, получив трансцендентное знание, которое глубже в сердце находится. Вот бетон такой, знаете, железобетон, вожделение, покрыло наше сердце, камень. А там бхакти все обстреливается, росточек такой. И чудо происходит. Взламывается этот бетон, взрывается. Вот такой росточек, опустили такой. И вот получив знание, с этого уровня мы преодолеем все препятствия. Трансцендентно. Один несчастный человек пошел к астрологу. Астролог называется Сарвагьяр, знает все. И сказал, посмотри мою карту. Ты что там страдаешь, там несчастный человек? Объясни мне причину. Сарвагьяр открыл гороскоп, посмотрел на небо и сказал, я не знаю, почему ты такой несчастливый. Ведь у тебя огромное наследство оставил твой отец. Ты просто не знаешь, где искать. Ты не бедный на самом деле, ты очень богат. Один из самых богатых людей на планете. Но ты забыл отца просто, он умер на чужбине когда-то. И вместе с ним ты забыл, что ты его наследник, вот и все. И где же мне искать? Он спросил, ты знаешь, знаю. Сейчас посмотрю. Не копай, пожалуйста, с севера, не копай с запада, не копай с юга. С востока. Это аллегория. Север — это направление медитационной йоги, где вы развиваете ситхи. Но что происходит? Эти ситхи вас поглощают, как демон, отвлекают от цели. Большинство людей это погибает сейчас. Не для нашего времени. Запад — это направление умственных размышлений. Там вас проглотит змей. Умственных спекуляций запутанных. А юг — это направление кармической деятельности ради труда, ради денег, чем работает всю жизнь. Там вас закусают до смерти осы. Потому что наслаждение кармической деятельностью означает, что мы едим мед, но одновременно скусают осы. Всегда есть какие-то недостатки. Копай с востока. Тебе нужно иметь духовное знание. Ты не бедный человек, ты богатый. Это относится абсолютно к каждому человеку. Мы забыли об этих богатствах внутри себя. Это все. Их нигде нельзя достать, кроме как изнутри сердца. И когда вы находите там эти богатства, что нужны, отдавать. Вы увидите, неразмерно рубль, это никогда не получается. Поэтому в бхакти включается служение обществу, служение семье. Служение Богу. Я слуга всего. Таким образом, мы можем принести благо всему вокруг. Это и есть служение Богу. Если вы любите Бога, вы любите все. Со всей его энергией, все его живые существа, все его чады. Вы не можете наступить даже на червяковицу на дороге, если вы видите Бога везде. Ведь там есть тоже сверхдуша в сердце. Не только у меня. И даже у него есть. Он друг сердца существа. Поэтому даже пища, которую мы готовим, освещаться должна сначала, потом принимать. И тот, кто ест пищу неосвященную, ест только грех. Так описывается. То есть все должно пройти через любовь, а потом приниматься. Махабхарата говорит, что если вам дают пищу без любви, не принимайте ее, не ешьте. Вы должны любовь к ней есть, а не просто пищу. Там должен быть вкус. Вкус любви. Этот вкус можно сымитировать. Но питаемся же именно вкусом. Они килокалории. Если не будет вкуса необходимого, мы даже не усвоим эту пищу. Мы не можем пищу усвоить, если мы ругаемся за столом, допустим. Если нет той атмосферы необходимой, мы даже усвоить пищу не можем. Так только наш интеллект устроен, человечество. Мы все от любви только можем получить, если это честно. Поэтому пищу, если мы готовим, общаемся с близкими людьми, день мы должны построить так, бактерии. Утром медитация на Бога. День для работы. Вечер для хорошего общения с близкими. Делайте все три вещи каждый день, и во всем будете успевать. Не так, что с утра мы уже работаем, и до вечера работаем, мы устаем, не время на общение, и медитацию вообще забыли про это. И что же, может быть, мы станем богатыми через какое-то время, как-то успех почувствуем, но наши отношения и наша любовь к Богу не станут забыли. Можно это потерять. И очень трудно, я вам скажу, потому успешному материальному человеку возвращаться в воздух духовной практики. Очень трудно. Это нужно делать всегда и каждый день. С утра медитация на Бога. Очищать ум нужно. Потом только деятельность, которая принесет счастье всем. Ну а вечером нужно получить хорошее общение с близкими. Общаться нужно. Делиться. Что же в течение дня вы получили, чему вы удивлялись? Чего вы достигли? Много чего в жизни человека очень важно происходит в бхакти-йоге. Каждое мгновение. Да, кстати, о мгновениях. В Америке провели исследование. Я не знаю, откуда они взяли эту идею, но я думаю, из России. По моим источникам. Но они провели исследование. Мичиганский университет и другие, они провели одно маленькое исследование. А сколько времени средний американец проводит в медитации на Бога? Средний религиозный человек, все религиозные, собственно. В этом плане культура нехорошая. Как люди не помогают, не религиозны, то есть не связаны хорошо. Но задача на другом. Выяснить, сколько времени они находятся в глубокой медитации. Обычно это происходит, оказывается, либо когда человек очень испытывает какие-то потери большие, или стрессы, потрясения, тогда он глубоко может медитировать на Бога. Церковь идет, или к священнику идет, или наедине находится с собой. И они сложили. И сегодня получилось, что один человек в течение жизни связан с Богом 15-20 минут. Эти мгновения сложились. Получилось 15-20 минут. Это вся наша жизнь. Весь наш духовный опыт. Что говорит Веда? Мы должны каждый день медитировать 2 часа. Рано утром. За эти 2 часа хорошей медитации проживете десяток жизни обычного человека. Вы станете недосягаемы. Какой опыт любите? Опыт отношений с Богом и мудрости. Посмотрите, за 2 часа можно стать большим человеком. Я не шучу. Я правду говорю? Нет. За одно мгновение это можно сделать. Так, как говорится в Бхагавата Коране, что толку жить 1000 лет как дерево, ничего не осмысливая. Хотя прожить нужно одно мгновение в полном сознании. Все. Ну, 2 часа каждый день. Удивительные вещи происходят. Это практика омовения ума называется. Или мантра медитации. Это одна из важных составляющих бхакти-йоги. Вообще их 5 важных составляющих. Но об этом завтра поговорим. Завтра поговорим о главных, самых могучных формах бхакти-йоги. Они выделяются из многих принципов, описанных в ведах. 5 наиболее сильны и очень хорошо удобно сейчас применять. Практично. Это завтрашний день. Ну а на сегодня мы остановимся. Информации много. Может, какие-то вопросы? Да? Да, пожалуйста.
Имя важнее, чем форма, качество.
Имя. Скажем. Да-да, мы уже начали объяснять, что имя вмещает в себя информацию о форме, о качествах и прочем другом. То есть в одном звуке информации больше оказывается. И начало творения начинается со звука тоже. Есть одно открытие советских ученых. Оно не так широко распространено, но однажды оно даже публиковалось в газете. Однажды. Затем, как его скрыли. Ученые в Советске открыли солитон. Это микроволны, которые ранее не были известны. Но они изучали ДНК на самом деле, потому что в ДНК хранится вся информация о человеке. Если вы знаете секрет ДНК, можете управлять жизнью человека. Например, нет, скажем, какого-то органа человека или конечности. В ДНК информация есть. Зная ключ, можем остановиться. Заново. Уже эти как бы вещи близко к этому подходит наука. Потому что из ДНК можно что-то вывести всю информацию. И они стали ДНК раскручивать эти спиральки, прямую линию, чтобы изучить ее. Удалось. Но сразу же после этого ДНК снова скручивается в прежнюю форму. Ага. Мы не с того начали, есть какая-то еще энергия, которая скручивает ДНК. Вот. Эти микроволны называются цветами. И когда их вывели в слышимые частоты, оказалось, что это человеческая вещь. Понимаете, что мы говорим сейчас? Это человеческий звук формирует наше тело, нашу тему. То, что мы слышим, то, что мы говорим. Если, например, осмысленно материтесь, это добавляете себе еще несколько воплощений в плохих вещах. Сила звука. Если вы проклинаете слово, вы знаете, что вы понимаете. Или говорите из сердца, я тебя люблю, и все, и жизнь становится вся счастливой. От одного только этого звука исходит какая сила. Если это из сердца исходит, или из гнева исходит, или из чего-то еще исходит. И все, что мы слышим и говорим, формирует наше тело, нашу жизнь. И тут начались эксперименты у них. Они взяли вот эту молитву, отче наш, сжали в солидовые хорошенько. Благо же компьютеры были какие-то. И пшеницу, 2000 рентген, убили ее. И облучали солидонами. Потом наблюдали, прорастает или нет. Тут регенерируется или нет. 80% пшениц проросло. Убито. Она была восстановлена. Воскресла, так сказать. Один из экспериментов вот таким был. Считается, очень удачный эксперимент. Все, доказано. Но затем они закрыли это дело, и многие из них погибли, потому что они поняли, что нельзя с корыстью подходить к этой теме. Это какая-то разумная сила вселенская. То есть это уже за пределы науки вышло. Сейчас есть такие открытия, о которых сейчас лучше не говорить, потому что человеческий разум не сможет это понять. Когда вы наблюдаете мир, он один. Когда вы наблюдаете другой, доказанная наука. То есть вы наблюдаете здесь мир на самом деле. Это доказано на уровне света, на выход этих теорий. Уже давно. На самом деле, говорится, вы находитесь под наблюдением, но вы ничего тут не наблюдаете. И так и оказаться этим солидоном. Теперь понимаете, почему этот звук, эта молитва, которую вы повторяете, структурирует вашу кровь, ваши клетки. Тут же вода есть, 80%. Вот почему имя такое мужчина. Ведь уже вкладываете туда чувства. Один психологический эксперимент. Человека посадили за стол, дали кучу фотографий, стопку разных, ну, знакомых людей. И сказали, вот вам чернила, вот перо или палочка, и ваша задача брызгать на лицо каждого из фотографий. Все просто. Включили камеру. Снимали фотографию, шлеп. Ну, как интересно, что мне интересно, нос работает, а глаз работает, ну, что, подальше. И там на этой упаковке была одна фотография у любимой дочери. И когда он там появился, он и не смог. Видите? Почему вы фотографии развешиваете, поклоняетесь этому, разговариваете с ними? Ой, Петя, когда я тебя увижу? Вы что, с ума сошли? Вы с фотографией разговариваете? А мне там образ хранится. Также имя. Вы не можете терпеть, когда имя вашего любимого человека грубо произносит или как-то с высокомерием, с оскорблением у вас. Вы соотождествляетесь, все это связываете. Вот почему Бхакти-йога, значит, тоже форма Бога. Не везде она открывается, не в всех писаниях, но в ведах есть разделы эти. Это опять же секрет большой. Если вы общаетесь со святым человеком, достаточно просто установить его изображение и будете с ним общаться. Вот так. И у вас даже в голову не придет, что он умер. Потому что это не так. Для святых людей смерти не существует. Это не уходит в прошлое знание. Оно всегда в настоящем находится. Он сейчас существует в той же самой форме. У него есть своя форма, есть свое имя. Много имен. Имени нет у него много имен, много качеств, миллионы качеств, поэтому много имен. Это ведическая информация. Но в других местах, в самих же это говорится, имени нет, формы нет, не думайте об этом, потому что вы сравните с чем-то материальным, забудьте. Эти люди разные, поэтому по-разному. Когда мы были с одним мусульманином, он сказал, Бога нет, лица нет, формы запрещено изображать. Даже когда пророка Мухаммеда изображают, он покрывал на лице. Фильм был о Мухаммеде, видели?
Да.
Как вы показали Мухаммеда? Его не показали. Как? была музыка.
Когда он отвечал, просто музыка играла, и чувствовали присутствие Бога. Но образы не показали. И художники, если изображают такие картины, они это покрывало набросить на этот лик. Потому что традиция мусульман говорит, нельзя изображать, нельзя думать вот таким образом. Нельзя обычно человека представлять. Но я спросил этого мусульманина. Означает ли, что у пророка Мухаммеда не было лица? Нет, лицо вообще не было. И форма была. Но нельзя придумывать себе вот это. Если вы придумали себе Бога, это все равно наши круг умели создать. Нужны авторитетные послания. Тогда можно изобразить. Но только тогда, когда вы и уже имеете эту любовь и хотите видеть эту форму. Знаете, как молится Ваша Панишата, если тоже? И что Панишата? Это главное Панишата из того снега. Там в конце есть молитва. Он молит, устрани это слепительное сияние твоих энергий, величайший. Я хочу видеть близкий образ, твою форму, твое лицо и твои глаза. Мы были в Туркестане, это не Туркмения, это Казахстан, город Туркестан. Это вторая Мекка на земле. Там граница Ахмеда Ясауви, известный суфий, учитель великий. Там место сохранилось, где они практиковали, вспоминали на Бога, они прогрессировали духовно, культивировали любовь, но к старости он ушел под землю. И умерли яму, а там сидели, пока молитвы проводили последние годы. Ученики подавали пищу, помогали ему, служили, пропили ее и прочее. Но однажды они увидели, что Ахмед Исуви, их учитель, стал подниматься на крышу этого дома своего. И пристально глядит в степь, часа. И в конце концов, один ученик приблизился и сказал, учитель, скажите, что вы там видите? Что там происходит? Я ведь жду, когда Аллах придет. Когда он передал это ученикам, они подумали, что-то с учителем уже не то, уже старое. Может, у него какие-то видения, расстройства? Как такое? Может, Аллах появился, у которого нет формы? Что он там ждет, что он придет, что ли? Но он каждый день часами проводил там определенное время и смотрел и ждал. Медитация была сильное желание увидеть его. Он уже не думал, есть у него форма, нет, я просто хочу видеть его. Любовь, вы хотите видеть тебя. Последний день его жизни был интересный. Он сошел с крыши и пошел в степь. Пешком. Наглядывайте. Учитель, куда ты? Он ко мне не придет, я пойду сам. Ой, с ума сошел. Степь куда-то идет, Бог ищет. Так почему же построили эту самадхи, гробницу, поклоняются до сих пор? Все желания исполняются и исцеляются люди. Последние слова были вот такие вот на степи. Умирая, он сказал, какой же ты красивый. Просто такие восхищения. Умник. Это чем достиг бхакти, потому что смерть это и царь. Вы никогда не умрете в скорби или в несчастье. Никогда не погрузитесь в эти энергии неверности. Чему какую-то. Любовь сильнее смерти. Ты еще сказал, Будда? Это все философы тоже. Все, кто следует этому миру. Нам необходимо развить эту любовь божественную. Ну вот это пока все, что хотел сегодня сказать.